Тема, которую мы сегодня поднимем в контексте сегодняшней недельной главы, она тоже очень кардинальна. И вот все события, которые происходили на этой неделе, они как раз говорят о том, что мы созрели к решению этих вопросов вот на том уровне, на котором мы сегодня будем говорить. И это очень важные вопросы, поверьте, не только лично для каждого из нас. Это очень важно вообще для всего мессианского движения, которое сейчас в большей степени, я могу сказать, что находится в тупике. В начале недели мне прислали одну статью. И суть этой статьи в том, как относиться к сегодняшней иудейской традиции мессианским уверовавшим евреям, которые живут в земле Израиля. Все эти вопросы сегодня очень важны для всего мессианского движения. Много лет назад, когда наша община только рождалась, и у нас прославление собиралось на репетиции, к нам пришел один еврей, который был в мессианской общине, потом ушел в синагогу. Насколько я знаю, он начал учиться в Ешиве, готовится пройти гиюр. И вот он во всем этом двигался очень ревностно. И потом что-то где-то у него не стало складываться, и он пришел к нам посмотреть, как у нас, и пришел к нам на прославление. И он сидел у нас на прославлении, слушал, как мы репетируем песни, которые мы поем. И он потом встал так и сказал: знаете, вам нужно больше еврейского. Была такая пауза, и Наум говорит: знаешь, нам нужно больше не еврейского, а нам нужно больше Божьего. И вот с тех пор эта короткая формула, она как бы хранит нас на этом пути, чтобы, ну, самое в первую очередь, главное, не потерять живого Машиаха. Потому что, когда начинаешь погружаться в традицию и искать больше еврейского, то ты уже идешь на компромисс с живым Машиахом, которого надо искать в первую очередь. И об этом мы сегодня будем говорить. Тот вопрос, ответ на который мы будем сегодня искать. Апостол Павел говорит, что Мессия дал нам способность быть служителями Нового Завета, Духа, но не буквы. И я сегодня постараюсь немножко с вами поговорить о том, что значит быть служителем Духа, и что значит быть служителем буквы, и что имел в виду Павел. И когда мы с этим всем разберемся, у меня вопрос. Если я уже стал служителем Духа, то какая моя позиция, какое мое отношение к служению по букве? Вот это вопрос очень важный. Мне кажется, я увидел этот ответ через нашего Машеха, нашего господина, как он это делал и что он рекомендует. Но это очень важно, потому что если есть разрыв, другое дело, что первично. Если у тебя первично служение букве, да, то тогда ты теряешь Машеха. Если у тебя первично служение Духа, то служение букве, оно уже становится, как Иешуа сказал, омойте прежде чашу внутри, тогда и снаружи будет чиста. Понимаете, о чем? И вот это очень важно нам разобрать и увидеть, потому что я вижу, что это вопрос первостепенной важности вообще для мессианского иудаизма и вообще для правильного пути, потому что то, чем закончилось служение Духу в христианстве, которое отвергло от себя служение букве и иудейской вере, да, мы сегодня видим, и мы этого не хотим. Мы хотим быть привиты на иудейскую маслину. Но как быть привитым на иудейскую маслину и быть одно с народом, и не стать служителем буквы, сохранив вот эту способность быть служителем Нового Завета, служителя Духа? Очень важная тема. И вот сегодняшняя недельная глава, она как раз об этом. Сегодняшняя недельная глава «Бо». Как переводится «Бо», кто знает? «Иди». Правильно? Так и переводится. «Иди». Вопрос. Куда? Я бы назвал так проповедь. Куда, Бо? Куда идти? И начну с 12 главы книги «Исход», с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Скажи всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Я читаю вам специально, я знаю, что вы все читали. Я хочу, чтобы вы вдруг начали слышать что-то, о чем вы еще не задумывались. Чтобы вы начали отмечать у себя, что оказывается, когда я вам говорю съесть целиком Агнца, какого Агнца вы себе представляете? Какого? Ясно, что для нас уже речь идет не просто об Агнце, которого 10-го Нисана нужно из отары овец взять и внести в дом. Ясно, что речь идет о Машиахе. И это как-то совсем по-другому начинает звучать. Отметьте у себя, что я один, оказывается, не могу съесть Агнца. А что говорит слово? Возьмите этого Агнца, рассчитайтесь по числу душ. Читаю дальше. Агнец должен быть без порока, понятно. Пусть хранится у вас до 14-го Нисана, понятно. Пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках на перекладине дверей в домах, где будут его есть. Пусть съедят его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Ну, здесь пока остановлюсь. Итак, значит, мы уже отметили, что мы можем есть Агнца не в одиночку, а в семье. И мы должны есть этого Агнца в доме. И в этом доме нужно косяки дверей помазать кровью. Еще он должен быть приготовлен на огне. И дальше мы будем там читать. Нужно есть этого Агнца, не выходя из дома. И нужно съесть этого Агнца до утра. И нужно есть его так, чтобы чресла все время были припоясаны. И что это значит припоясаны? Значит, ты должен быть готов в любой момент откликнуться на призыв. Иди. И еще что? То, что нельзя выходить за пределы дома, где ешь. Нужно все время оставаться в доме, где ешь этого Агнца. И есть нужно и голову, и внутренности этого Агнца. Так и написано, с головой и с внутренностями. Съешь его. И еще написано, с опресноками и с горькими травами ешь его. Да? И то, что не съел до утра, сожги на огне. Вот сколько всего. И вы знаете, каждая эта позиция относится конкретно к нам сегодня. И я потом вернусь, наверное, сюда и все это разложу вам, что это значит для нас сегодня. Но прежде чем я начну это разбирать, я хочу прочитать 2 Коринфянам, 2 главу с 15 стиха по 3 главу 6 стих. Апостол Павел пишет: «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, через Машиаха, не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Вы все знаете это местописание, и я в контексте вот этого местописания хочу сегодня говорить о сегодняшней недельной главе, об уставе праздника Песах, можно сказать, об основе нашего спасения, потому что в этом уставе, это праздник Божий, в книге Левит 23 главе мы читаем, Бог говорит, вот праздники мои. И первый праздник идет Шаббат, а второй – это праздник Песах. Так вот, Павел говорит, что он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Буква убивает, а Дух
животворит. Читал комментарии, читал Дэвида Штерна, и я видел, что даже у серьезных исследователей Писаний нет единого мнения и понимания, о чем же говорит Павел. Допустим, Дэвид Штерн спрашивает, что подразумевает апостол Павел под буквой? Ну, там в контексте как бы идет речь о скрижалях, то есть о том, что написано на скрижалях, то есть речь идет о заповедях написанных или о чем-то другом? Я хочу предложить свое понимание того, что значит служить по букве и почему тогда эта буква убивает. И что значит служить по духу. Я это хочу положить в основание, потому что мы будем говорить об исходе. Где же разница между служением по букве и служением по духу? Значит ли это то, что теперь все законы Бога, которые Бог дал, надо отбросить, потому что это буквы, написанные Моисеем, а сделаться служителем духа? Тогда что значит быть служителем духа? Ну вот пример, который мне сразу пришел, и я хочу с вами этим примером поделиться. Второзаконие, 6 глава, 6-9 стих. Вы знаете все это место. Я хочу вам прочитать и продемонстрировать, как я увидел, разницу между служением по букве и служением по духу. Второзаконие 6, 6 стиха. Но буду читать с 3. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». И вот 8 стих. «Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Здесь я остановлюсь. Это местописание – это основа иудейской веры. Молитва Шма. Эту же молитву Иешуа повторяет слово в слово в Евангелии от Марка. Вы знаете, когда пришел книжник и говорит, какая первая из всех заповедей? Иешуа говорит, первая из всех – это Шма. А первая и вторая, подобная ей, это «люби Бога и люби ближнего». И мы как-то разбирали все эти заповеди, мы видели, что первая из всех заповедей вмещает в себя и первую, и вторую. Первая и вторая, подобная ей, вмещают в себя 10 заповедей. Первые 5 – служение Богу, и вторые 5 – служение ближнему. Да? Если разобрать глубже эти 10 заповедей, которые входят в первую и вторую, то получается, по исследованию иудейских мудрецов, уже 613 заповедей. То есть, все определяет глубина твоего погружения. Но это все можно свести к одной заповеди. Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Потому что, когда воля Бога будет на земле, как и на небе, мы читаем, Бог будет единый на земле. У Захарии в 14 главе. Так вот, мы видим, что основа всего этого, что здесь Моисей заповедует Израилю, чтобы это все было в твоем сердце. Вот все, что я заповедую, чтобы это было все в твоем сердце. Да? Если посмотреть притчи, 3 главу, то мы опять читаем об этом же с 1 стиха. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Вот смотрите, какой оборот. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, обвяжи ими шею твою и напиши их на скрижалях сердца». То есть, вот все, что я говорю, я хочу вас подвести к пониманию, что же стоит за служением по букве и за служением по духу. Вот если говорить о служении по духу, то первичное – это сердце. И когда это в сердце, тогда это становится видимым и на внешнем уровне то, как Бог тебя ведет. Когда же человек не заботится о том, какое сердце и что в сердце, а хочет показаться внешне благочестивым, то тогда Он как бы пытается снаружи показать то, что он действительно благочестив. И как это выражается? Давайте Матфея 23 главу откроем и сразу увидим, как Иешуа об этом говорит. С 1 стиха. «Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». 3 стих. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят перстом двинуть». И вот смотрите. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои». И внизу ссылка. «Повязка на лбу и на руках со словами из закона. И увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят возлежать на пиршествах, председанием в синагогах». Потом дальше там мы будем читать, мы увидим вообще вот этот приоритет служения по букве. 25-26 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри полны хищения и неправды. Фарисей слепой», 26 стих, «очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Вот этот стих, он сразу нам дает вот это понимание приоритетов делания. То есть вопрос, который у меня стал, когда я прочитал 2 Коринфянам 3 главу, где Павел говорит, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Так вот, суть служения по букве и суть служения по духу. Вот этот 26 стих, он как раз и раскрывает. Фарисей слепой, очисти сначала внутренность чаши, тогда и снаружи будет чисто. А когда ты думаешь, что ты навязал на лоб эту повязку, навязал на руку эту повязку, и думаешь, что ты этим служишь Богу, а внутри ничего не происходит, нет никакого делания, вот это и есть то, что буква убивает. Ты стараешься по букве быть послушным, а в итоге гроб, наполненный всякими нечистотами. Так вот, первый вопрос, как бы мы увидели, что приоритет служения Духа. Но каковы взаимоотношения между служением Духу и букве? То есть, если мы стали служителями Духа, что нам делать с буквой? Что, нам тогда вообще пренебречь буквой? Нам тогда вообще ничего делать не надо? А вот Иешуа и говорит здесь в начале, в 23-м, 3 стих. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. А по делам их не поступайте». Во. Уже до какого-то момента мы дошли, но это еще не все. Наверное, надо сразу закончить, чтобы не было вопросов. Но чтобы это закончить, я думаю, нам надо вернуться в книгу «Исход», в 12 главу, 43 стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи, Пейсаха. Никакой наплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте». Костей не сокрушайте, это значит, если говорить духовно, ни один закон не изменяйте. А все мясо ешьте в доме. А дом его мы, и вот мы здесь, это вот то место, где мы расчислились по душам, и мы должны есть это. В послании евреям Павел говорит: не оставляйте собрание, как принято у некоторых. Но об этом мы еще поговорим. Все общество Израиля должно совершить ее, если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Вопрос интересный, да? Один закон для природного жителя и для поселившегося между вами. Мне кажется, что сейчас будет полезным прочитать комментарий Щедровицкого, что он подразумевает под этим одним законом. Значит, вот как пишет Щедровицкий. «Значит, Господь не ставит никаких преград, не проводит различий между расами, народами, сословиями. И для любого человека единственное условие участия в пасхальной жертве, а следовательно и приобщения к спасаемым, есть присоединение к завету Господню и полное повиновение Божьему Слову. Вот как это комментирует Щедровицкий. То есть, никто не обрезанный не должен есть. И в контексте Нового Завета, Щедровицкий говорит, должно быть полное присоединение к завету и полное послушание Слову Божьему. Вот здесь, мне кажется, нужно еще один такой штрих добавить к общему разумению. Я его про себя назвал «слушаю и повинуюсь». Знакома вам такая фраза, да? Скажите, есть разница между «слушаю» и «повинуюсь»? А в чем разница между «слушаю» и «повинуюсь»? Можно слушать и не повиноваться. Ну хорошо, слушаюсь и повинуюсь. Тогда как? Это одинаково? Совсем не одинаково. Вот я хочу с вами сейчас об этом поговорить, чтобы впредь у вас тоже было понимание. Это надо первую царств, первую Самуила открыть. 15-е, первое царств, 22-23 стих. 1 Самуила, 15 глава, 22-23 стих написано. «И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». Непростое место. Как бы, если сразу прочитать, вроде бы понятно, о чем речь. Но если глубже проанализировать, то тогда отсюда очень много можно увидеть. Смотрите. Речь идет о послушании и повиновении в 22 стихе. И связь такая. Послушание гласу Господа лучше жертвы. Повиновение лучше тука. Чем отличается жертва от тука? Жертва – это целиком, это внешне, да? А тук – это внутреннее. И вот эта мысль, она дальше и прослеживается. Послушание гласу Господа связывается, смотрите, с непокорностью. То есть, послушаться гласа Господа или не послушаться? Это связано с покорностью или непокорностью? То есть, когда ты послушался, то, значит, это выражается в твоих действиях, как ты поступаешь, внешние действия твои. А вот повиновение, там дальше, связывается с противлением. Мы говорили, повиновение тук животных, да? Связывается с противлением, это внутреннее состояние. Понимаете, вы можете послушаться, но внутри у вас будет оставаться противление. Слушаюсь и повинуюсь. Раб может послушаться и сделать, как говорит хозяин, но внутри у него противление. А когда ты слушаешься и повинуешься, вот здесь вот и есть приоритет внутреннего делания. То, о чем мы говорим. Служение Духа. Если есть послушание и повиновение, то тогда идет работа и внутри, и твои внешние поступки, они уже являются следствием вот этой работы твоей внутри. Об этом как раз апостолы и размышляли и принимали решения на Иерусалимском соборе, когда Павел пришел, и вопрос возник, обрезывать язычников или не обрезывать. Мы только что прочитали в 12 главе книги «Исход», один устав должен быть и для пришельца, и для природного жителя. То есть, никто не обрезанный не должен есть. И в контексте Нового Завета Щедровицкий говорит, должно быть полное присоединение к завету и полное послушание Слову Божьему. И по сути в этом уставе все спасение. И если ты не соблюдаешь этот устав, то ты не можешь вкушать эту жертву. Но прежде чем мы перейдем сейчас к решению апостолов, я хотел бы еще немножко описать вам суть вот этой ночи. Написано, что нужно вкушать эту жертву до утра. И если говорить в духовном плане, то речь идет о духовной ночи. Так вот, несколько мыслей по поводу этой духовной ночи. У Щедровецкого тоже очень хороший комментарий на эту ночь. И вот я вам из Щедровецкого даю несколько мыслей. В духовном смысле, говорит Щедровецкий, ночь началась для человечества, когда Адам был изгнан из Эдема. Вот тогда для всего человечества началась ночь. А утро начнется, когда будет приближаться приход Мессии. И вот в Малахии, в 4 главе, мы можем прочитать о том, как понимается приближение дня, того утра, до которого нам надо находиться и вкушать в доме пасхальную жертву. 4 глава Малахии. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день», говорит Господь Саваоф, «так что не останется у них ни корня, ни ветвей». Ну, это продолжение, а мысль-то начинается в 3 главе. Я бы с 15 стиха прочитал. «И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я сделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведниками и нечестивыми, между служащим Богу и неслужащим ему. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Вот об этом понимании ночи как бы у вас уже появляется. И если в этом контексте смотреть, что, значит, агнца надо есть всю эту ночь, и причем быть припоясанным все время, потом мы у Луки посмотрим, что значит быть припоясанным, то, о чем Йешуа говорит, тоже в этом же контексте. То есть быть всегда готовым к тому моменту, когда придет Господин. Мне бы хотелось еще в контексте этой ночи одно место у пророка, это Исаия, 21 глава. Тоже о ночи и дне. Я так понимаю, что это как раз сегодняшнее время. Исаия, 21 глава, с 11 стиха. Пророчество о Думе. Видите, да? Дума – это сокращенно Идумея, Эдом. Пророчество о Думе, об Эдоме, об Идумее. «Кричат мне с Сеира». Сторож, скажите, кому кричат? Сторож где находится? «Я поставил сторожей». На стенах Иерусалима стоят сторожа. Из Сеира кричат в сторону Иерусалима к сторожам. «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. А если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Вы понимаете, это послание сегодняшнего дня всем, которые находятся вот в этой вавилонской блуднице, потому что сегодня Эдом в иудейской традиции как раз подразумевается именно с вот этой христианской церковью, которая родилась в Риме, и вот эти взаимоотношения. Так вот, сторож, сколько времени? Если вы серьезно спрашиваете, то обратитесь. Что значит обратитесь? Вернитесь на истинный путь и приходите, успеете еще. Потому что съесть-то надо агнца, и съесть надо в семье, и съесть надо до утра. Помните притчу о 10 девах? Вот эти 5, которые не мудрые, они не ели агнца. Они были девы, но не мудрые. Оказывается, мало быть просто девой. надо еще быть мудрой. А для того, чтобы быть мудрой, надо научиться страху Господню. А чтобы научиться страху Господню, нужно начать есть Агнца, Машеха, Слово Божие. И через это увидеть, насколько Бог нелицеприятен. Через это увидеть, а какое же истинное естество Бога, которое скрывается там, внутри этого тела, которое есть заповедь. Помните, мы говорили, что Тора одета в одежды. Вот мы сейчас читаем события, которые происходят. И мудрецы говорят, что глупец тот, который думает, что это и есть Тора. Потому что у Торы, так же, как и у человека в этом мире, есть внешние одежды. И есть тело, на которое одеты эти одежды. Но есть еще душа этого тела. А апостол Павел говорит, соединяющийся с Господом, становится одно с Духом Бога. То есть, когда я соединяюсь с телом, то тогда я становлюсь одно с Духом Бога. Вот тут мы и пришли. Слушаюсь и повинуюсь. Служение Духа и служение букве. Все, что сказали фарисеи, делайте, но по делам их не поступайте. Теперь вопрос другой. Вот я вам говорил вначале, что пришла эта статья мессианского раввина, который принял мессию в христианской церкви в Америке. И главный вопрос статьи – взаимоотношения мессианских евреев в Святой Земле с традиционными евреями. И как бы есть вот это вот, ну, такое разделяющее мировоззрение, что традиционные евреи никогда не примут мессианских евреев. Не надо там ничего пытаться делать. И он приводит выступление одного из ведущих ортодоксальных раввинов, который говорит, что в ближайшие 10-20 лет во взаимоотношениях среди евреев, еврейской общины, живущей в Израиле, разделение будет проходить не по тому рубежу, веришь ты в Иешуа или не веришь, а разделение между евреем будет проходить по тому рубежу, еврейский образ жизни, соблюдаешь или не соблюдаешь. И вот он через это все проходя, он детей своих отдал учиться, оставаясь мессианским раввином. Пришло время, когда они с женой уже поднялся вопрос, потому что они ходят в синагоги на праздничные служения, общаются с евреями, с теми, которые в ортодоксальных. И он говорит, у нас долгая проблема была с тем, что мы не могли, нас приглашали в гости, а мы не могли пригласить, потому что у нас кухня не была откаширована. Что такое кашированная кухня? В двух словах, это значит, надо разделить посуду и места разделывания молочного и мясного. Ну, для меня здесь большой вопрос, но я не хочу в это вдаваться сейчас, да? Просто я хочу сказать, что вот этот раввин, он поднял этот вопрос, и сегодня для мессианского движения он очень важен. И вот сегодня, каким же путем идти нам, я понимаю все, что он говорит, а когда ты начинаешь погружаться в традицию, там получается заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, и это уже становится словом Бога. И я слышал, один мессианский пастор рассказывал одну историю с его знакомым, который жил в Москве, тоже был мессианский еврей, который приехал в Израиль и пошел в Ешиву учиться. И в итоге вот этого всего пути познания еврейской традиции, в один прекрасный момент он доходит до такого состояния, что переходит улицу на зеленый свет, порыв ветра срывает у него кипа, и кипа отлетает больше, чем на 3 метра. А по традиции ты не имеешь права без кипа пройти 3 шага. То есть это уже нарушение закона. И он стоит среди дороги, зеленый свет уже мигает, сейчас поедут машины. И он говорит, и я стою в растерянности. Я знаю заповедь, что еврей не должен без кипа пройти 3 шага. И кипа лежит дальше, чем 3 шага, я не могу ступить эти шаги. И потом он говорит, вдруг ему эта ситуация, она не случайно была, она ему открывает, он говорит, до чего я дошел? Я потерял всю свободу, которую имел Машех, и я Машеха потерял. Поэтому вот сегодня я как раз и хочу говорить с вами. Во-первых, надо разделить между служением Духу и букве. А во-вторых, служение букве, здесь тоже надо разделить между отеческими преданиями и законы на законы и заповедями Божьими. Поэтому прошлый шаббат я несколько раз подчеркнул, как важно нам понимать, что Бог считает грехом. Не то, что люди написали, что считается грехом, ты это делаешь, а это уже грех. Когда есть уже служение по духу, то тогда и по букве получается правильно, так как Бог понимает. И вот смотрите, к чему мы приходим сейчас. Праздник Песах. Если я служитель духа, то должен ли я праздновать этот Песах так, как написано по уставу? Оказывается, должен. Потому что если я этого не буду делать, я не буду свидетелем. Потому что когда я это делаю, я свидетельствую другим, что у меня есть законы, которые он дал. Теперь вопрос, как праздновать? Вот об этом я хотел поговорить, потому что празднуя и по букве, но имея уже внутри откровение по духу, я обретаю Машеха внутри, я понимаю, что вот тот Машех, который внутри нас, это гораздо большее, чем просто вовремя зажечь свечи. Это гораздо больше, чем одеть кипу и говорить, что я уже иудей. Я об этом хочу сказать. А когда я акцентирую свое хождение перед Богом вот именно в зажигании свечей и в одевании кипы, то это и есть служение по букве. И это убивает Машеха внутри. Но при всем при этом, чтобы вас до конца удостоверить в отношении к служению по букве, прошлый шаббат мы читали, и сегодня я хотел бы с вами прочитать Лука, 22 глава, но поскольку времени уже много, я просто словами расскажу. Вы знаете, Иешуа собирается на пасхальную трапезу со своими учениками. Это было 14-го Нисана в начале. Хронологию всего, что происходило с Иешуа, вы знаете. 10-го Нисана он ехал в Иерусалим. И мы это можем увидеть в Писании. И это время, когда мы читаем вот в уставе Пасхи, 10-го Нисана надо Агнца внести в дом. 14-го Нисана в начале дня, вечером, он собирает своих учеников и говорит, очень я желал есть с вами Пасху сию. И когда мы видим, что он поднимает первую чашу и говорит, что это чаша завета отцов, и ее надо разделить, потом трапеза была, потом преломление хлеба, деление на афикоман, потом чаша после трапезы, чаша спасения. И он говорит, вот эта чаша, которую мы сейчас пьем, это и есть Новый Завет. Тот Новый Завет, по которому Бог обещает теперь все заповеди и законы вложить в сердце. И так же, как скреплялся Первый Завет, вы помните, если посмотреть здесь в Исходе, 24 главе, смотрите, 8 стих. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, который Господь заключил с вами во всех словах сих». Понимаете, есть завет в словах сих, и есть кровь, которая скрепляет этот завет. Так вот, Иешуа говорит, вот это вот новый завет, а я пролью кровь, которая скрепит все эти слова этого нового завета, чтобы это уже действительно работало. Пребывание еврейского народа в Египте, мы говорили, что они настолько уже погрузились в эту тьму, поклонение другим богам, мы перед этим шаббат рассматривали. Скажите, вот на тот момент, когда Бог раскрывался в Египте, можно было ли сказать, что еврейский народ был менее греховен, чем египтяне? Нельзя. Но вот смотрите, что происходит. Бог говорит, возьмите агнца, принесите его в жертву, помажьте кровью, и я буду проходить поражать, в ваши дома не войду. И вот через это мы начинаем видеть разницу между народом Божьим и язычниками, египтянами. А что произошло в этот момент? Мы читаем, что когда надо было выходить, все вышли и несли с собой тесто, которое еще не вскисло. Давайте откроем 1 Коринфянам 5 главу, и вы поймете, что значит тесто, которое не вскисло, что значит вкушать агнца с опресноками. 1 Коринфянам 5 глава, Ну, сразу 7 стих, смотрите. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Вы понимаете, какой прообраз? Тот еврейский народ, который по своему состоянию греховности ничем не отличался от египтян, вот в эту ночь, когда он принес эту жертву и помазал косяки дверей, он в этот момент стал очищенным тестом, которое не вскисло. То есть, когда они пойдут дальше, оно может прокиснуть. От чего прокиснуть? От грехов. Но, вот Павел говорит, ибо вы бесквасны, и Пасха наша, Машиах, который заклан за нас. Вы понимаете, что значит выйти из Египта бесквасным? Вот если посмотреть в большой такой панораме, с учетом той духовной ночи, о которой я говорил, в которой, в общем-то, все это сейчас происходит, то вы понимаете, насколько важна вот эта жертва, вот этот агнец, который, в общем-то, перед Богом все время держит нас бесквасными. И мы, уже даже приняв его, постоянно ходим перед ним бесквасными, потому что как только какая-то закваска попадает, мы ее сразу выносим и каемся в этом. И вот эта пресность наша и неквасность помогает миру Божьему, Богу жить в нас, и от этого у нас радость и покой, от этого Царство Божие внутри нас. Но я как бы так немножко схематично все это говорю. Хотелось бы, конечно, еще побольше разобраться с уставом Пасхи, со всеми этими моментами, что каждый из них говорит. Ну, наверное, если Господу будет угодно, мы еще об этом поговорим, потому что Песах приближается. Но сейчас вот в контексте всего устава праздника Песах я хотел бы сказать, что первая мысль, могли ли апостолы отменить вот этот закон Торы, который говорит, что и для пришельца, и для природного жителя устав один празднования Песаха, закон один. Если еще дальше посмотреть числа 15 глава, там история, смотрите, вся 15 глава говорит о том, что все законы, которые Бог дал, они обязательны и для пришельцев, и для природных жителей. Вот вся 15 глава. И там пишется, что если кто-то по недосмотру согрешит, приступит этот закон, неважно, природный житель или пришелец, то ему надо сделать вот то-то и то-то. Вот 15 глава чисел об этом, и как бы подведение итога в середине. 13 стих. «Всякий туземец так должен делать это, приноси жертву, приятное благоухание Господу. И если будет между вами жить пришелец, или кто бы то ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву, приятное благоухание, то и он должен делать так, как вы делаете». Для вас, общество Господне, и для пришельцев, живущего у вас, устав один, устав вечный, в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет перед Господом. И вот 16 стих. Закон один, и одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. Так вот, все это вместе сложить, и если посмотреть на то, что приняли апостолы в 15 главе Деяний, там и дальше мы можем это читать, неужели апостолы решили отменить этот вечный закон, вечный устав, говоря в Деяниях 15 главе, 19 стих, «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, что не хотят себе». Двоеточие. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть вот эта вот позиция «не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Действительно ли она в контексте несет отрицание вот этого закона, который мы читаем в Торе? «Один закон и одни права будут у всех». Неужели апостолы решили отменить этот вечный закон, вечный устав? Или здесь что-то другое? Вот этом надо разобраться, и тогда придет полная свобода. Я не случайно вам рассказал эту историю с этим мессианским раввином, который в земле Израиля. Вы знаете, там нет проблемы с образом жизни, да? Там нет проблемы с традицией. И действительно правильно, чтобы дети шли и погружались в иудейскую традицию, потому что закон Моисея, как здесь говорят, с детства, с молоком матери это все вкладывается, и тогда человек не перегружен всем этим. Это просто естественный образ жизни. И все так живут, и он часть общества. Но он верит в Мессию, и он живой. И он является как раз свидетелем для всех остальных, каким должен быть истинный иудей. Но для нас, которые из пришельцев вошли в это общество, Павел говорит, что мы вошли через Иешуа в общество израильское. Мы не создаем новое общество. Не может быть отдельного общества из язычников, уверовавших в Мессию, у которых закон отличается от закона общества израильского. Иешуа говорит, если у меня овцы не сего двора, мне их надо привезть, чтобы было одно стадо. И он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Так вот, что же решили апостолы, говоря, не будем затруднять обращающихся к Богу из язычников. Как вы помните, начало этой главы было, первый стих, некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. А что значит обрезание для уверовавших из язычников? Это сразу, как только он обрезался, он должен все, вот всю традицию исполнять так же, как евреи. Вы понимаете? Для язычника это полностью потеря живой связи с Машиахом. Так вот, что же решили на самом деле апостолы? То, что я хочу для вас, и что самое важное, нам надо больше Божьего, а не еврейского. Понимаете, вот это больше Божьего, это сразу отсекает вот эту заповедь на заповедь. А когда ты начинаешь действительно искать Божие, то ты начинаешь действительно понимать закон через Машиаха. Помните, Павел говорит, я проповедую Слово Божие в Машиахе. Вот в этой истинной свободе, в этом истинном понимании, что же есть грех. И он не проповедует свободу от закона. Как мы видим, Иешуа, он цицит носил. Когда в Луке мы читаем, женщина, страдавшая кровотечением, написано, ухватилась за край одежды, то на самом деле за цицит ухватилась. А это заповедь Бога, делайте себе на углах одежды цицит. И причем эта заповедь вот здесь же в числах 15 главы была дана. Делать цицит и вплетать голубую нить туда, чтобы вы всегда помнили заповеди. Почему Бог дает эту заповедь? Там перед этим один человек вышел в субботу дрова собирать. Это вот в 15 главе, где мы читали, что права одни и закон один. И там дальше читаем, выходит один собирать дрова в субботу, его находят, Моисей говорит, я спрошу у Бога, что делать, приговор однозначен, побить камнями. И следующий стих, Бог говорит, пусть на краях одежды делают себе цицит, чтобы помнили все время заповеди, чтобы помнили, что суббота, нельзя работать, дел делать, потому что человек из-за этого был побит камнями. Иешуа носил цицит. Иешуа соблюдал пасхальный седер полностью по традиции, и он вкладывал в это духовный смысл. В 23 главе он говорит, все, что фарисеи говорят, делайте. Вопрос в том, как делать. Первый момент – отбросить все законы, которые на законы. Но это не значит, что надо отбросить иудейские комментарии, иудейское понимание. Но когда ты видишь, что уже приходит заповедь на заповедь, может быть, я еще духовно не дорос просто до этого уровня, я не знаю. Но я знаю, что вот то, что хочет Господь нам дать, это действительно хождение перед Богом в бесквасном состоянии, при этом в радости, в мире, в любви, в покое. Мы еще об этом много будем говорить, потому что мы сейчас вот и подходим к тому моменту, когда к нам начинает открываться понимание, что закон дан для понимания греха, да, как в римлянах там. Ибо закон дан для того, чтобы понять, что такое грех. А через Машиаха пришла праведность Божия, правда Божия. Так вот, апостолы, когда на Иерусалимском соборе приняли это решение, не затруднять язычников, обращающихся к Богу, ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. То речь была именно о том, что он должен сначала изучать закон и понимать, что же Бог называет грехом. Когда человек начинает понимать, что является грехом, так как Бог говорит в Слово, не так, как говорит традиция, что является грехом, а то, что говорят Писания. И лучшим пониманием того, что говорят Писания, это учение Иешуа и апостолов. Я понимаю, что именно учение Иешуа, то, что мы называем Новым Заветом, это как раз и есть то, что дает нам способность отбросить все человеческие заповеди, в частности, вот мы читали 23 главу Матфея, и увидеть приоритетность Божьего. Там же в 23 главе говорит, вы приносите десятину, там срут и смяты, а забыли главное в законе – суд, милость и веру. Если говорить в контексте суда, то сегодняшнее христианское учение римское, оно вообще избегает этого понимания. Хотя апостол Павел и говорит, что разве не вы судите внутренних, извергните, вот тут же в 5 главе 1 послания к Коринфянам, там, где мы об опресноках читали, да, как встречать. Вот смотрите. «Но я писал вам 11 стих, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». Вот Иешуа говорит, вы забыли суд, милость и веру. Так вот, когда речь идет о суде, перед этим мы говорили, основание престола – его правда, его праведность, его закон, а вокруг него милость. И когда Бог сказал, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею, то есть, когда приходит суд, то милость приходит к тем, которые раскаиваются. Если он злоупотребляет, если он идолослужитель, лихоимец, ему говорят, слушай, парень, ты вообще позоришь наше общество, ты вообще не можешь с нами вместе преломлять этот хлеб и эту чашу, участвовать с нами в трапезе, потому что ты все тело скверняешь через это. И ему вдруг сразу открывается, что оказывается что-то не так, он, может быть, думал, что все так. И он обращается, и он кается, и он меняется. Тогда к нему милость, суд – милость. Но когда он упорствует, когда он ожесточает вы и продолжает, тогда просто извергните его. Это то, о чем Писание говорят, то, о чем Иешуа говорит. Мы не можем все время проглатывать эту вот нечистоту вот этих наших, которые, называясь братом, продолжают быть идолослужителями. Поэтому мы судьи для внутренних, внешних судит Бог. Но мы должны заботиться о чистоте нашей. И когда человек кается, тогда милость. И когда милость, есть и вера, потому что вера – это основа. Это еще одна тема. Правда Божья, которая через веру. Это уже суть божественного присутствия, божественная природа в нас. Поэтому, возвращаясь к сегодняшнему уставу праздника Пейсах, сейчас просто соберу все вместе. Значит, съесть Пейсах. Пасха наша Христос, Павел говорит. Съесть нужно до рассвета. Съесть нужно в доме по числу душ, как расчислились. И это значит, что вот, поймите, вот мы сейчас движемся, да? Мы движемся в откровениях, мы движемся в познании. И это наш дом. Если ты уйдешь в другой дом, то ты потеряешь все это. И если кто приходит сюда, в этот дом, то он начинает двигаться вместе с нами, и он научается. Есть младенцы, есть те, которые постарше, и они его научают, поддерживают, дают советы. Но есть надо вот в доме. А дом – это община. Написано, что рассчитай по числу душ. Поэтому нельзя покидать своего собрания. Ясно, что ты должен найти свое собрание. Если это не твое собрание, тогда разговоров нет. Но если ты не нашел своего собрания, то тогда ты и не можешь есть, потому что у тебя нет дома. Написано, надо в доме и не выходить. А что не успеем съесть, мы-то едим все время припоясаны, то надо сжечь. Если придут эти немудрые девы и скажут, дайте нам от своего, извините, ребята, мы свое сжигаем, потому что то, что у нас осталось, оно вам не поможет. А вам надо съесть то, что мы съели. Тогда вы станете мудрыми. И причем надо есть печеное на огне. И всякая жертва огнем осолится. Помните, Иешуа говорит? Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Что значит съесть? Это значит принять его в себя, усвоить его. И это все с огнем и с опресноками наше состояние опресноков. И с горькими травами. А горькие травы – это как раз и есть вот те страдания, через которые мы проходим. И все это до утра. Все это надо сделать. И устав один для пришельца и для природного жителя. Поэтому, если с тобой кто-то собирается есть Машеха, и при этом говорит, ты знаешь, все там, то, что в Ветхом Завете, эти законы, эта буква, это все нам не надо. Мы уже свободны, это мы служители Духа. Ты ему скажи, ты знаешь, вот твой учитель, главный Машех, он участвовал в пасхальном седере. Почитай Луку 22 главу. Ты знаешь, твой учитель, а он сказал, никого другого не называйте своим учителем и наставником. Он носил цицит, как написано в законе. А ты носишь цицит? Я еще не дорос до этого возраста. Но я понимаю, что если мой учитель носил, значит, и я должен носить. Но если я одену этот цицит, а внутри у меня этого не будет, то я тогда уже служитель буквы. Когда он мне скажет, тогда я это буду делать. Понимаете? Я должен дорасти до этого возраста. И опять же, в 23 главе Матвея Иешуа говорит, все, что фарисеи и книжники говорят делать, делайте. Только по делам их не поступайте. Но там дальше он говорит, делайте то, что в законе написано, но не то, что заповедь на заповедь отцы уже отеческих преданий добавили. И он нам дает развлечение, он дает нам понимать. И вот все это вместе как раз и позволяет нам оставаться на чистой иудейской маслине. Оставаться в чистой иудейской вере. Все, что я сегодня вам говорил, я думаю, самое важное, это каждому из нас лично иметь вот это откровение, что Он действительно нас сделал служителями Нового Завета, служителями Духа. Но при этом не следует думать, что буква нас больше не интересует, и что мы вообще можем отбросить букву. Потому что если мы отбрасываем букву, если мы отбрасываем закон, то мы уже автоматически становимся беззаконниками. И тогда мы будем девами, но мудрости никакой. Страха Божьего никакого, потому что нет страха Божьего в человеке, который попирает все заповеди, причем дерзкой рукой. Разница между служением Духу и служением Букве, вот теперь понимаете. Если у тебя первично служение Букве, то тогда ты теряешь Машеха. Если у тебя первично служение Духа, то служение Букве, оно уже становится просто, как Иешуа сказал, омойте прежде чашу внутри, тогда и снаружи будет чиста. Это вопрос первостепенной важности вообще для мессианского иудаизма и вообще для правильного пути, потому что то, чем закончилось служение Духу в христианстве, которое отвергло от себя служение Букве и иудейской вере, мы сегодня видим. И мы этого не хотим. Мы хотим быть привиты на иудейскую маслину. И быть одно с народом, сохранив вот эту способность быть служителем Нового Завета, служителем Духа. Аминь.
Будьте благословенны.